Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся к разговору. Это «Вопросы неофита» на Радио «Вера». Я Александр Ананьев. На мои вопросы сегодня отвечает клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин. Еще раз добрый вечер, дорогой отец Николай. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Всех приветствую.
Я так понимаю, что святых до земного рождения Христа в истории осталось немало. Это и великие пророки, пророк Илья, пророк Моисей. Но святых, связанных с именем Христа, с мучеников, пострадавших за Христа, до этих 14 тысяч младенцев вифлеемских получается, что не было.
Почему? Очень много, даже среди пророков были люди, которые умирали за Бога. Умирали за то, что говорили от имени Бога. Просто понятие «святой» в Ветхом Завете и в Новом Завете, оно отличается. В Ветхом Завете «святой» – это человек иной жизни. По-гречески «идиотос». Вот роман Достоевского «Идиот» вспоминается. Это человек, который как бы не от мира сего. То есть он живет не по своей правде, он исполняет Божью правду. А если он еще и пророк, он ее еще и возвещает. Конечно, это кому-то не нравится. Поэтому на пророков и на святых людей часто устраивали гонения, их побивали и даже убивали. И, в общем, в Ветхом Завете таких примеров предостаточно. Взять хотя бы Иоанна Крестителя, последнего пророка, стоящего на грани между Ветхим Заветом и Заветом Новым. Но, тем не менее, к пророкам чаще, да, наверное, относились с великим уважением. А в Новом Завете уже святой – это человек, который освящен Святым Духом. Здесь уже появляется со временем, не сразу, еще и момент аскетический, но это после усиления монашеской традиции, то есть это уже века после IV. В новозаветной церкви святые – это вообще все христиане являются святыми не в нравственном смысле, не в нравственных качествах, а в смысле того, что все мы являемся сосудами Духа Святого. Это святой человек, освященный. Еще был мученик, тот, кто умирал за Христа и становился исповедником и прямым последователем Христа, потому что умирающий за Христа как бы повторяет путь Христа, Спасителя. Вообще мы все с вами в какой-то степени являемся святыми и мучениками, потому что святые мы, так как крещенные и помазаны Духом Святым, а мученики, потому что крещенская купель символизирует собой гроб Христов, и в нем умирает старый человек, плотской рождается человек новый, который идет по пути Спасителя. А путь Спасителя – это «возьми крест свой и следуй за мною». То есть, это, конечно, не означает, что все мы должны, безусловно, страдать и умирать, но если от нас это потребуется, мы это делаем с готовностью и радостью, потому что цена за все – это вечная жизнь, а сама наша жизнь есть некий такой предуготовительный этап к вечному блаженству с Господом. Поэтому, наверное, я думаю, что святость все-таки нужно понимать двояко. И с точки зрения Ветхого Завета, как следование правды Божьей, мы это видим у древних пророков и исповедников, и в Новом Завете как человеку, который является царственным священством, избранником Божьим, последователем Спасителя. Причем последователем не просто крещенным каким-то там, да, а готовым умереть за веру, если придется. Ни больше, ни меньше.
Правда ли, что именно с ветхозаветными пророчествами связано то утверждение, что вот история избиения, жестокого убийства 14 тысяч младенцев вифлеемских считается ветхозаветной, а не новозаветной, несмотря на то, что хронологически она происходит именно в Новом Завете?
А какая разница? В общем, Дух дышит где хочет, и Иоанн Креститель тоже пророк Ветхого Завета, можно сказать, и одновременно пророк Нового Завета, но, тем не менее, народ Божий был богоизбранным и до Христа, и Дух Святой действовал в виде дарований какие мы видим, например, в даре пророчества или в желании человека посвятить себя особому служению Богу, что мы видим в Назарействе. Кроме того, существовало и священство. То есть мы понимаем, что Бог не оставлял этот мир. Просто нужно понимать, о каком святом мы говорим. Святом Ветхом Завете или святом Новом, Нового Завета. Если мы возьмем там Иоанна Крестителя и мучеников вифлеемских, то, наверное, это святые, которые стоят на границы Ветхого и Нового Завета, потому что, с одной стороны, они это время пророчества и будущего откровения, с другой стороны, это момент в истории, когда это откровение уже исполняется. И они были не просто слышателями этого откровения, они были его созерцателями. Просто не все еще это знали. Когда Иоанн начинал проповедовать, или когда мучеников убивали за веру, они не все понимали, что Христос уже пришел. Но святость не в том, что ты что-то делаешь осознанно, а в том, как ты живешь. Исполняешь ли ты правду Божью, или же исполняешь свою собственную. Детям, конечно, проще исполнить Божью правду, потому что они еще маленькие, наверное, да? Взрослым нам сложнее из-за внутренних противоречий, борений и постоянной вражде разума с чувствами. Но святость – это всегда был феномен, который не ограничивался лишь только взрослыми, а еще и детьми, как мы видим на примере мучеников Вифлеема. Мучение – это страдание. Я думаю, мы должны просто к этому относиться понятию попроще. Не романтизировать мученичество как какое-то выдающееся достижение. Тогда нам будет проще понять, что в чем состоит акт жертвенности святых вифлеемских мучеников.
Но не то, чтобы я его романтизировал, скорее постоянно читая... Нет, почему не про меня? И про меня тоже, потому что все равно, читая жизнеописание великих святых, особенно пострадавших...
Это всегда взрослые люди. Осознанно,
да. И всегда примеряешь на себя и думаешь, а вот ты бы так смог, а вот ты бы поступил так же, а тебе бы хватило веры, силы духа.
Я уверен, что вам бы хватило.
Да вот нет такой уверенности, отец Николай. Но не об этом речь. Откуда мы знаем об избиении младенцев? Правильно ли я понимаю, вопрос абсолютно неофитский, что этот эпизод новозаветной истории описан только в Евангелии от Матфея?
Ну да. В первую очередь, это откровение, которое мы видим в церкви. То есть, в первую очередь, это евангельское откровение, Бог откровенное.
Да. При этом есть евангелист Лука, который из всех евангелистов, пожалуй, самый тщательный писатель в описании мельчайших подробностей жизнеописания Христа. Он еще и художник, который работал над образами, какими-то деталями, и по объему текстов он больше всех потрудился и создал. При этом вот этот подробнейший жизнеописатель апостол Лука не упомянул об избиении младенцев, хотя эпизод-то страшный, его трудно обойти вниманием, он же связан со Христом напрямую. Более того, в его работе, в его Евангелии, нет ничего о преследовании Иудой Христа, Богородицы и старца Иосифа.
Евангелист Лука, как человек образованный, ставил перед собой цель хронологически изобразить жизнь Христа. Но как человека того времени... Он понимал, что людям в первую очередь интересна не младенческая жизнь Спасителя, а его взрослая жизнь, именно служение как пророка, как Бога. Поэтому он, с одной стороны, был хронистом, с другой он все-таки для себя брал целью восполнить некоторые Евангелия. Ведь евангелисты – это синоптики, то есть они взаимно дополняют друг друга. А евангелист Матфей наверняка был знаком с одним из ранних Евангелий, Евангелие Матфея, и, наверное, не посчел нужным для себя повторяться. Потому что Евангелие – это не надиктовка слов Бога, в отличие от Корана. Евангелие – это записанная часть откровения. То есть, не вообще, вот дословно. Мы же не имеем в Писании все записанное откровение. Мы имеем некоторые части. Не все же слова Христа до нас дошли. И, кроме того, древние христиане, они жили в первую очередь устной традицией, а потом уже письменная традиция пришла. Евангелия были написаны к концу первого столетия, и среди первых христиан ходило очень много даже ложных Евангелий, гностических Евангелий. Евангелист Лука, может быть, не посчитал для себя важным, либо же, может быть, он сам усомнился в достоверности каких-то моментов этой истории, поэтому не стал описывать их. Либо же посчитал для себя вполне достаточным того, что было уже описано до него. И такое тоже может быть. Мы можем лишь только выдвигать гипотезы и предположения, почему Лука не стал этого делать. Но, тем не менее, от этого история, она ни в коем случае не является какой-то спорной или вот подвергаемой критикой, сама история с младенцами.
Это трагическая страница истории, избиение 14 тысяч вифлеемских младенцев, связана с пророчеством Иеремии. То есть она была... Вот слово «предсказано» плохо, но я пытаюсь найти синоним, опять же, слова «предсказано», но они рассказали задолго до того, как это случилось. И в частности, в этом пророчестве упоминалась Рахиль. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их... нет. И по незнанию, по неопытности, у меня, конечно, полной картины произошедшего нет, но 14 тысяч вифлеемских младенцев связаны с именем Рахиль, как это вот следует из текстов богослужений, из текстов Священного Писания. Кто такая эта Рахиль? О каких детях она плачет? Плачет ли она о 14 тысяч вифлеемских младенцах или же вообще обо всех детях, и не только детях, невинно пострадавших за Христа?
Я вот хотел бы дополнить про Луку сперва. Может быть, Лука не стал описывать этот момент, хотя это было вопиющее нарушение римского права, в лице прокуратора-консула такой вот геноцид совершался, потому что было много всяких апокрифических писаний, типа протоевангелия Иакова и Евангелия псевдо-Матфея. Может быть, Лука сомневался в достоверности этого события, поэтому о нем не упомянул. Это вот, наверное, первый момент. Ну и кроме того, вот вы упомянули пророчество Иеремии, и вот если вспомнить его, то, может быть, это действительно злодеяние было совершено, чтобы обнаружилась злоба Ирода. Притом, как вот говорит Феофилакт Болгарский, эти младенцы, они не погибли, но сподобились великих даров, потому что всякий, терпящий здесь зло, он терпит или для оставления грехов, или для умножения венцов. Потому что всякий, по слову Христа, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. Поэтому жертва младенцев, она была исповедничеством поневоле. Это с одной стороны. Значит, теперь насчет Рахили. Да, с одной стороны, это древнее предание, древняя история. Рахиль плачет о детях своих. Ну, действительно, что, кто такая Рахиль? Если мне не изменяет память, Рахиль – это была мать Вениамина, и она была погребена на пути ипподрома. Вот. И, то есть Рахиль – это такая истинная мать, такая небесная благодать, Дух Святой, который оплакивает взятие в плен людей горестным образом, попавших под власть злого князя, закованного во мраке. Почему она оплакивает? Потому что они не пребывают в жизни с Богом, в свете. Господь, Он соблаговолил по своей благости излить Духа Святого на верующих и родил нас от своей благодати. И Небесная Мать Иерусалим, бывшая прежде бесплодная, она родила чад людских, которые у нее не было раньше. И если же кто не родился от этой Небесной Матери, но еще носит в себе образ ветхого человека и находится под темным покрывалом греха, он является виновником плача и великого сетования Матери Рахили, Небесного Града Святых, потому что она сетует в виде людей, поверженных вечной смерти и связанных нерешимыми узами. А теперь наступает время освобождения. Она, сердобольная мать, призвала всех людей и пожелала быть как бы их родительницей, сделать их небесными наследниками. Поэтому она призывает всех и побуждает родиться от нее. И тот, кто уверует и будет иметь надежду, возлюбит свет больше, чем тьму, тот получит обещанное и божественное возрождение. Это такое нравственное толкование, которое толкует предсказание про плач Рахили, оно содержится в учении преподобного Макария Великого. Вот он таким образом пытается объяснить древнее пророчество о Рахили, как матери, родительницей всех тех людей, кто становится небесными чадами Божьими. Вот я не знаю, насколько оно будет интересно и понятно нашим радиослушателям, но мне оно всегда очень сильно нравилось, я поэтому специально перед эфиром вот, напомнил его для себя и постарался для вас его пересказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин. Рассуждаем мы сегодня с отцом Николаем о том, что 11 января почитается память 14 тысяч вифлеемских младенцев, и о том, что никакие страдания не остаются бессмысленными пред Богом. Но страдания самых невинных и беззащитных, самых невидных и без... Я даже на иконы не могу смотреть без содрогания, где очень схематично, очень упрощенно показываются солдаты с мечами, которые за ножки, за ручки выдирают младенцев из рук матерей. И даже такое изображение вызывает ужас. Я с трудом могу себе представить, как это было на самом деле. Вот для чего это было? Была лишь это явная злая воля Ирода, и это явно не может считаться смыслом. И в поисках ответа на вопрос, так в чем же смысл, отец Николай, я набрел на размышления святого Иоанна Златоуста. Позвольте, я их приведу здесь, и мне хочется услышать ваше мнение. «Ты говоришь, — пишет святой Иоанн Златоуст, — что эти младенцы могли бы многое совершить, даже и великие дела, если бы их жизнь была продолжительнее. Но, — пишет он, — Бог не допустил бы их раннюю смерть, если бы им суждено было стать великими, то есть то более великими, чем они стали благодаря своей смерти. Напротив, говорит архиепископ Иннокентий Херсонский, они легко бы могли попасть в число тех, которые кричали Пилату «Да распят будет кровь его на нас и на чадях наших». Видите, как неожиданно повернуто. Святые отцы говорят, что если бы младенцев вот так жестоко не убили, они бы совершили что-то более злое. Вот у меня язык даже не поворачивается сказать такое, понимаете? Насколько это вообще возможно и как это стоит понимать?
Гитлер тоже был младенцем когда-то. И великие полководцы, которые там вели людей на смерть и на гибель, они когда-то тоже были детьми. Мы все когда-то были детьми. Здесь святые отцы говорят о незнании будущего этих детей, о том, что они, вероятно, могли бы стать в числе тех, кто кричал бы «распни, распни его». Но, тем не менее, они говорят про промысел Божий. И я уже вспоминал слова евангелиста Матфея, что «Всякий, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим Небесным». Мученик – это свидетель, в первую очередь, дословно. То есть это свидетель Христа. Они стали свидетелями Христа, невольными свидетелями, но свидетелями по промыслу Божьему. А святой Матфей, он видит в этом прообраз действительной гибели чад сперва Рахили, а затем вифлеемских младенцев, потому что дети Рахили тоже были погребены близ Вифлеема. И здесь древнее пророчество Иеремии в виде смерти детей Рахили осуществляется с вифлеемскими младенцами, которые становятся не просто жертвами убийств, а становятся свидетелями пришествия в мир Христа Спасителя. Какова была их участь, если бы они выросли, мы не знаем, но весьма вероятно, что они были бы среди тех, кто не принял Христа. Ведь Христа приняли очень немногие. Ведь в нем видели земного царя. В первую очередь люди хотели чего-то простого, чего-то более понятного. Они хотели благоденствия, славы народа, они хотели достатка, благополучия. В общем, они хотели улучшить качество своей жизни с помощью Мессии. Когда они поняли, что Христос – это страдающий Мессия, это Искупитель, который идет на смерть добровольно, такой Мессия не устраивал людей. Хотелось видеть совершенно иного. Поэтому жертва младенцев, она изначально показывает, что пришествие в мир Христа, оно сопряжено с некой жертвой, ценой, которую он приносит для спасения всего человечества. И говоря юридическим языком, говоря с точки зрения сотериологии, спасения, да, как такового, жертва Христа, она спасает людей, она является осветительной, исправляющей поврежденную природу и позволяющей нам стать причастниками божественного естества, помогает нам. В таинстве миропомазания дается печать дара Духа Святого, да, и мы воспринимаем благодать Божью. В этом было прообразовательное значение жертвы вифлеемских младенцев. А святые здесь просто пытаются, ну, наверное, ответить на поиск, на рассудочный поиск человека, объяснить зло. Но это бессмысленно, невозможно объяснить зло. Это, наверное, дает нам надежду, что вот, если бы они бы не умерли, значит, могли бы стать злодеями. Но я не думаю, что мы должны смотреть на это именно только лишь с одной стороны. Это очень простой ответ. Это ответ, который не может ответить на вопросы, которые встают перед человеком, когда он говорит о божественной несправедливости. И, наверное, нас не столько волнуют младенцы, если уж честно признаться, а как большинство людей волнует несправедливость в их собственной жизни. Несправедливость. Вообще, да, если Бог есть в этом мире, почему Он не избавляет людей от зла? Почему Он не спас этих младенцев? Почему Он не спасает нас от всего плохого? Вот что, мне кажется, больше волнует. И на примере младенцев эти вопросы звучат все более ясно и отчетливо.
И актуально, что еще страшнее, отец Николай. Я подготовил было для вас вопрос относительно числа убиенных младенцев. Мол, 14 тысяч по всем источникам, ну, не набралось бы столько младенцев в Вифлееме, даже учитывая то, что это было особенное скопление народа, и все пришли на перепись. 14 тысяч, столько бы не было, и это так вроде как утешало, да, что это было не 14 тысяч. Но я посмотрел на это немножко с другой стороны, отец Николай. Сейчас я вам обещал в начале радостный разговор, я вас обманул, получается, потому что завершаться-то он будет совсем не радостно. Я посмотрел статистику абортов в России. В 2018 году, ну вот это последние данные, которые у меня есть, может быть, где-то есть более свежие. И вот мы говорим, 14 тысяч – это много. Вы не представляете себе официальную статистику. Друзья, я вот сейчас обращаюсь к слушателям, да и, наверное, отец Николай тоже не представляет это. Это трудно себе представить. Количество абортов в России в 2018 году – 661 тысяча убиенных младенцев. Это не 14... Это официально. Это официально. 19 убиенных младенцев на тысячу женщин, ждущих ребенка. И каждый раз, когда мы видим вот икону с солдатами, с мечом, вырывающих детей из рук женщины, сегодня, в 21 веке, мне кажется, в первую очередь, а не об этом. И это не злой умысел сошедшего с ума и сожранного потом червями заживо царя Ирода. Нет никакого царя Ирода сегодня. Но есть воля наших современников, которые вот так просто в одной только России убили за год 661 тысячу младенцев. что в десятки раз больше, чем это случилось в Вифлееме, даже согласно вот этому священному писанию. Или же я нагнетаю, отец Николай?
Нет, вы не нагнетаете, но большинство людей не считает убитых, даже не убитых, не считает это убийством и не считает аборт убийством детей. Для большинства людей, светских, неверующих, это просто сгусток клеток. Это я дословно цитирую тех, кто в комментариях выступает за аборты. Я просто как миссионер как в социальных сетях эту тему поднимаю неоднократно, и всегда говорят одно и то же. Это сгусток клеток, и не более того. Я всегда отвечаю одинаково. Говорю, как хорошо, говорю, что вы, как сгусток клеток, сегодня можете говорить своим языком, оценивать это и вести свою самостоятельную жизнь, и давать жизнь для других детей. Но считать ребенка своего сгустком клеток – это ужасно. Это просто бесчеловечески, потому что нельзя считать свое чадо, которое родилось от любви папы и мамы, которые обменялись своей ДНК, которые вступили в глубокий духовный союз. Ведь мы понимаем, что и дети воспринимают от родителей не только человеческую природу, но еще и духовную составляющую, духовную суть. Какие-то качества перенимают от своих родителей. То есть это не только физика, но еще и психика, в конце концов. И здесь говорить только о материальной стороне, это настолько пошло и ужасно, что действительно на мысли приходят те самые убиенные вифлеемские младенцы. И не случайно в этот день иногда совершаются покаянные чины и молебны для матерей, которые совершили аборт, чтобы они в этот день, день убийства вифлеемских младенцев, пришли и вспомнили о тех абортах, которые они совершили в своей жизни, чтобы этот день стал для них напоминанием, и эта ошибка не повторялась уже дальше ими, их детьми, хотя бы их детьми. И ими самими тем более. К сожалению, это понимание приходит только у тех людей, кто раскаялся уже в грехе аборта и встал на путь исправления. Очень горестно вот мне, как священнику, слушать тех матерей, которые не могут родить детей, и тех матерей, которые совершают аборт. Потому что они вот между собой рады были бы поменяться. Одни избавляются от нежелательной беременности, а других, у других не наступает желательная беременность. И вот где тут справедливость? Почему люди избавляются от своего потомства, а другие никак не могут его получить? Вот действительно это поражает, особенно если есть эта проблема, это безусловно просто потрясает. Ну как так можно совершать? Ведь это же жизнь, это твоя плоть, это твоя душа, это часть тебя самого. И аборт это не просто убийство, это убийство еще и себя самого. Ты часть себя уничтожаешь, потому что дети – это продолжение нас самих, это продолжение рода. Когда мы убиваем детей, мы убиваем часть самих себя, которая пришла в этот мир. И это не проходит бесследно для человека. Как и всякое зло, оно отпечатывается на нашей жизни.
Спасибо вам большое, отец Николай. К сожалению, наше время подошло к концу. Я еще раз прошу вас передать низкий поклон всей вашей чудесной семье. И благодарю вас за этот час.
Спасибо большое, дорогой Александр, дорогие радиослушатели. Я надеюсь искренне, что этот непростой праздник, он поможет изменить наши отношения и напомнить отношение к теме абортов в первую очередь и напомнить нам о ценности жизни как таковой.
Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин. Я Александр Ананьев. Это была программа «Вопросы неофита». Услышимся ровно через неделю. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».